профессиональным игроком в американский футбол. В настоящее время он играет за команду «Пантеры» штата Каролина. Жизнь Майкла является удивительным примером, как человеку, которому дается второй шанс, каким кардинальным образом может измениться его жизнь. Майкл является 12-м ребенком в семье. Его родители не совсем благополучные люди. Его мать – наркоманка и алкоголичка Мишель Ойер. Его отец был преступником. Он практически всю жизнь провел в тюрьмах и умер, когда Майкл только заканчивал начальную школу. Майкл практически не видел своего отца и также не видел свою мать. Все это время, за 11 лет, Майкл поменял порядка 9 школ. Из каждой школы он уходил либо с каким-то скандалом, в связи с его плохим поведением. И все это время Майкл менял приемные семьи одну за другой. Он не проводил ни в одной из этих семей более полугода. Жизнь Майкла была сложной и тяжелой. Большую часть времени Майкл проводил не только в приемных семьях, но и на улице, где друзья, старше его по возрасту, подавали ему плохой пример. И вы можете себе представить, какой была жизнь этого молодого парня до того момента, когда он с трудом поступил в колледж, потому что один из тренеров местной футбольной команды заметил в нем определенный талант. Его взяли с тем условием, что Майкл подтянет учебу, но, естественно, сам он сделать этого не мог. И в один момент Майкла увидела женщина, ее звали Лиэн Туи, ее муж Шон. Они были владельцами небольшой сети закусочных. Лиэн прониклась к парню искренней симпатией, и, несмотря на все то поведение, которое зачастую Майкл демонстрировал, даже уже живя в их семье, они приняли его, помогли ему закончить колледж и поступить в университет. О жизни этого парня была написана книга, и в 2009 году вышел фильм, который носил одноименное название. Назывался он «Невидимая сторона». Этот фильм получил Оскара, и история этого парня действительно является удивительным примером того, как человеку, которому выпал второй шанс, жизнь которого изменилась коренным образом. О чем сегодня жалеем мы с вами? Очень часто этот вопрос возникает в жизни любого нормального человека. Что бы я хотел изменить в своей жизни для того, чтобы в настоящем оказаться здесь, а не там? В чем бы я бы хотел, чтобы мне был дан второй шанс? Что бы я изменил для этого? И сегодня мы будем рассматривать еще одну удивительную историю, записанную в Евангелии от Матфея. И это история самого Матфея о том, как его жизнь коренным образом изменилась при встрече с Иисусом Христом. В почтении к Божьему Слову давайте встанем и прочитаем тот отрывок из Писания, который сегодня мы с вами будем, над которым мы будем с вами размышлять. Когда Иисус шел оттуда, Он увидел человека по имени Матфей, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Следуй за мной», — сказал ему Иисус. Тот встал и пошел за ним. Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме у Матфея, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Иисусом и его учениками. Когда фарисеи увидели это, они спросили учеников Иисуса: «Почему ваш учитель ест со сборщиками налогов и грешниками?» Когда Иисус услышал это, Он сказал: «Не здоровым нужен врач, а больным. Попытайтесь вначале понять, что значат слова „милости хочу“, а не „жертвы“. Я пришел призвать не праведников, а грешников». Давайте помолимся. Господь, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы снова размышлять над Твоим Словом. И мы хотим, чтобы мы не просто услышали Слово, и наша последующая неделя прошла так, как будто ничего и не было. Мы дорожим временем, и поэтому просим Тебя, Господь, чтобы мы внимательно слушали то, о чем Ты хочешь говорить к нам сегодня через Твое Слово, Господь. Чтобы мы позволили Твоему Слову проникнуть в глубину нашего сердца. И чтобы наша жизнь была преображена так же, как была преображена жизнь того человека и многих других людей, повстречавших тебя. Мы молимся тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде чем мы начнем с вами размышлять над тем отрывком, который прочитали сейчас, давайте вспомним, о чем мы читали, говорили, размышляли в прошлый раз. Вы помните эту удивительную историю, которую развернул перед нами Андрей Башкиров? История из Евангелия от Матфея об исцелении парализованного человека, человека расслабленного. О том, как Иисус пришел, учил народ, вокруг Него всегда было много людей. Люди живо интересовались тем, что говорил Христос. Он учил не как религиозные лидеры того времени. Его слова всегда сопровождались конкретными и удивительными делами. И одним из таких дел было исцеление парализованного человека. Но удивительным было не само исцеление, а удивительным было то, как Христос это сделал и что Он сказал перед этим. Матфей описывает это таким образом, что нам становится понятным, что главная проблема в жизни того человека, которого исцелил Христос, являлась не физическая ограниченность, не то, что он был расслаблен, парализован. Основной проблемой в его жизни был грех. И поэтому Христос сказал, прежде всего, прощаются тебе твои грехи. И только после этого, демонстрируя и подтверждая то, что грехи этого человека действительно прощены, так как Христос являлся Богом во плоти, Он сказал ему, встань, возьми свою постель, на которой тебя принесли, и иди в свой дом. И этот человек впервые в жизни встал самостоятельно, без помощи друзей, без помощи посторонних, встал и пошел, прославляя Бога. Те три фразы, которые Христос адресует фарисеям в этом отрывке, Он начинает их словами «Пойдите прежде и научитесь». И вы знаете, это типичная фраза, с которой все еврейские раввины начинали говорить о чем-то важном своим ученикам. Попытайтесь вначале понять, написано в современном переводе. И Христос говорит три важнейшие фразы. Он говорит первое. Нездоровым нужен врач, а больным. И это очевидно, никто не собирался спорить с этим. Но второе, что говорит Христос, я думаю, вызывало в сердцах фарисеев очень сумбурную, непонятную реакцию. Он говорит, милость важнее, чем жертва. И это не укладывалось в религиозном сознании лидеров того времени. Как так может быть? Милость важнее, чем жертва. И третье, о чем говорит Христос, я пришел призвать не праведников, но грешников. И в этих трех фразах заключается суть всего отрывка. Если мы с вами попытаемся переложить эти фразы на то, каким образом Матфей представляет в этой части своего описания, своего Евангелия Христа, говоря о том, что Христос является обещанным царем, обещанным мессией, помазанником Бога, тем, кого весь Израиль, все правоверные евреи ждали так долго и с таким нетерпением. И он говорит, что Христос – это и есть тот самый царь, которого вы ожидали. Если смотреть на слова, на эти три фразы Христа именно в таком аспекте и попытаться сделать их более личными, то что эти три фразы говорят, обращенные к фарисеям, могут сказать нам? Во-первых, когда Христос говорит «милости хочу, а не жертвы», это означает, что царь милует меня. Когда Христос говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные, это означает, что царь исцеляет меня, как он исцелил того парализованного человека. И третье, о чем говорит Христос, я пришел призвать не праведных, но грешных. Это значит, мой царь оправдывает меня. И вот с точки зрения этих трех аспектов мы сегодня с вами попытаемся рассмотреть эту ситуацию, описанную в Евангелии от Матфея. Как я уже сказал, возможно, эта ситуация была очень личной для Матфея. Представьте, как мы бы с вами рассказывали о своем обращении к Богу, о том, как мы пришли к вере. Та же самая задача стояла и перед Матфеем. И вот как Матфей это делает. Во-первых, он говорит, что Иисус шел как раз с того момента, с того места, когда он исцелил парализованного человека. И вы знаете, целью евангелистов не было описать все мельчайшие детали жизни, слов и того, что делал Христос. Они описывали какие-то очень важные, краеугольные моменты. И это не значит, что все описано в точном хронологическом порядке. Это не значит, что Христос сразу же после исцеления парализованного человека пошел и встречает Матфея. Хотя это описано примерно так. Мы это воспринимаем так. Но для человека восточного это не был рассказ хронологической его последовательности. Заметьте, что события происходят в городе Капернаум. Итак, Христос идет, и он встречает человека, который сидит на месте сбора таможенных пошлин. Небольшая историческая справка. В то время в Израиле существовало 3 обязательных налога, и огромное количество совершенно разных налогов, торговых пошлин так называемых. Город Капернаум находится на северной части Галилейского моря. Через него проходили торговые пути из Египта в Сирию. Люди шли пешком, люди переправлялись по этому озеру. И вот Матфей был одним из тех сборщиков податей, сборщиком налогов, или, как написано в синодальном переводе, мытарь. Да, у нас как-то в сознании почему-то эти слова различаются. Мытарь – это вроде как что-то очень плохое, а сборщик налогов, ну, чуть-чуть получше, да, в нашем современном понимании. Но, тем не менее, нужно понимать, как к Матфею относились люди того времени, относились его современники. И вот Иисус проходит мимо него. Мы не слышим никакой длинной проповеди. Мы не видим никаких чудес, которыми бы Христос удивил Матфея и убедил его следовать за ним. Звучит одна короткая фраза: «Следуй за мной». И мы видим точно такой же короткий и динамичный ответ Матфея. Он встает и следует за Христом. И опять же, не нужно воспринимать эти слова абсолютно буквально. Это не означает, что Матфей тут же встал и последовал за Христом. Но тем не менее, Матфей принял решение, решение, которое изменило всю его жизнь и повлияло на его будущее. Матфей принял это решение, он оставил свою работу, он оставил все и последовал за Христом, который призвал его. Вы знаете, когда я думал о том, каким же образом люди относились к Матфею, его современники, правоверные евреи, то первое, что мне пришло в голову, это, наверное, наши с вами ощущения, когда мы соприкасаемся с представителями власти сегодня, к сожалению. Когда мы соприкасаемся с представителями органов правопорядка, когда мы соприкасаемся с представителями органов жилищно-коммунальных служб и так далее, и так далее. Но те из вас, кто являются представителями более старшего поколения, кто помнит рассказы своих родителей, своих дедов, бабушек о войне, может быть, вы помните, как говорили люди о таком явлении, которое существовало во время войны, как полицаи. Кем были эти люди? Это были советские люди, которые по какой-то причине приняли вот такое решение, чтобы сохранить свою жизнь. Они служили завоевателям, они служили оккупантам. И они не просто служили. Мы помним с вами это из старых фильмов о войне. Зачастую они участвовали в казнях и расстрелах своих соотечественников. Это печальная и позорная страница нашей истории. Я думаю, что примерно такие же чувства испытывали соплеменники Матфея, его сограждане, когда проходили мимо него, когда наступало время платить налог, платить дань. Не знаю, плевали ли они в сторону Матфея или делали еще какие-то жесты, какие-то знаки, чтобы показать ему всем своим видом, кто он для них. Что он прислужник оккупантов, что он предатель, что он враг народа. Каким образом Матфей докатился до такой жизни, мы с вами не знаем. Есть одно очень удивительное наблюдение, и делают его другие евангелисты, Лука и Марк. Сделано это намеренно или нет, мы не знаем. Но тем не менее, Лука и Марк называют его Левием, сыном Алфея. Казалось бы, что в этом такого удивительного, что в этом такого примечательного? Но для тех из вас, кто знаком со Священным Писанием, вы знаете, каким образом было устроено израильское общество. Оно делилось на кланы, оно делилось на колена. И один из этих кланов, одно из этих колен, колено, которое было названо по имени его родоначальника Левия, это было колено левитов, это был особый клан, особая группа людей в еврейском обществе, которые были изначально избраны Богом для того, чтобы совершать службы в храме. То есть это была особая каста людей. И представляете себе, Лука и Марк называют Матфея Левием, сыном Алфея. Многие исследователи Священного Писания говорят, что, скорее всего, это указание на то, что Матфей был как раз принадлежащим к этому особому клану, особой группе людей, который изначально был избран для того, чтобы служить Богу. И теперь представьте себе этого человека, который сидит у сбора податей, у сбора налогов, обирает своих сограждан и служит оккупантам. Можно предположить, что поскольку он был из колена Левия, он достаточно неплохо знал Священное Писание, он достаточно неплохо, а может быть даже лучше остальных, знал законы, божественные законы своего народа. И вот этот человек сидит и делает совсем противоположное. Представьте себе отношение его соотечественников. И вот проходит мимо Иисус. Мне сложно себе представить, чтобы такой человек, как Матфей, расчетливый, прагматичный, не обращающий внимания на мнение окружающих его людей, а мнение окружающих его людей было достаточно сильным, и он четко понимал, как к нему относятся. Вдруг этот человек, который столько времени занимается тем, чем он занимается, вдруг просто на слова «встань и иди за мной» встает и идет. Мне сложно представить себе такую реакцию. Как вы думаете, о чем это может говорить нам? В первом стихе 9 главы, когда говорится о том, что Христос приходит в Капернаум, встречается интересная фраза «и пришел он в город свой». Мы прекрасно знаем, что Капернаум не был городом, где родился Христос. Капернаум не был городом, где Христос провел свое детство. Нет. Но когда Христос пришел вот в эту область Израиля, которая называется Галилея, он провел там достаточно много времени. Из этого города были первые ученики, которых он призвал. Петр, его брат Андрей, Иаков, его брат Иоанн. Это была, по сути дела, рыбацкая деревня, небольшой рыбацкий город. И говорится о том, и пришел он в город свой. Это значит, что Христос достаточно много времени провел в этом городе, что люди уже стали называть его, этот город, его городом. Они знали, где найти Христа. Они знали, в каком он доме. Когда Христос начинал учить, то Матфей это рисует в таких словах, что толпа собиралась практически мгновенно. То есть люди знали, где найти его. Это был его город. И вот в этом городе живет Матфей, левит, являющийся сборщиком пошлин. Мы можем с определенной уверенностью сказать, что Матфей, скорее всего, слышал проповеди Христа. Матфей видел удивительные чудеса, которые делает Христос. И поэтому, когда Христос проходил мимо, он не был для Матфея незнакомцем. Поэтому одной лишь фразы Христа «пойдем за мной» было достаточно для Матфея. Это говорит о том, что, скорее всего, несмотря на то, что Матфей был жестким прагматиком, невзирающим на мнение окружающих его людей, внутри Матфей был несчастен. Матфей сожалел, Матфей прекрасно понимал, чем он занимается. Матфей прекрасно знал божественный закон. Он жалел о своей жизни. И, скорее всего, он думал о том, что если бы мне выпал второй шанс, то я бы поменял все в своей жизни. Я бы не стал заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Но этого шанса не было. Жизнь не давала Матфею второй шанс. И вдруг приходит Иисус, Сын Божий, великий учитель, слова которого проникают в самое сердце. Матфей слышит его слова. И все внутри Матфея говорит о том, что этот человек прав. То, что он говорит, правда. Этот человек от Бога. То, что он делает, это дела Божьи. С этим невозможно спорить. И вдруг этот человек обращает внимание на Матфея. Проходя мимо, он говорит: «Встань, пойдем со мной». И это является последней каплей, которая говорит Матфею: «Это твой шанс. Это твой шанс». Этот человек обратил на тебя внимание, как когда все другие плевали в тебя, когда все другие презирали тебя за то, что ты делаешь. Этот человек увидел, что происходит внутри твоего сердца. Пойдем, следуй за мной. И Слово Божье говорит: он встал и пошел. Как вы думаете, если Христос проявляет милость к такому человеку, как Матфей, который отвергнут обществом. Евреи говорили, что сборщики податей, им даже не разрешалось быть свидетелями в религиозных судах, потому что они были настолько мерзки для евреев. Они считались нечистыми, им запрещалось входить в храм. Если Христос оказал милость такому человеку, если вы сегодня думаете: «Все это хорошо звучит, но я сомневаюсь, что, зная то, что сделал я, Бог помилует меня». Посмотрите на Матфея. Христос говорит: «Вставай, пойдем со мной». Милость, оказанная Христом Матфею, кардинальным образом меняет жизнь этого человека. Что эта милость производит в нем? Во-первых, сам Матфей описывает это так. Вернее, Лука описывает это таким образом. Левий встал, оставил все и пошел за ним. Он встал, оставил все и пошел за Христом. Поверьте, Матфею было что терять. Он был состоятельным человеком по тем временам. И мы это с вами видели, когда читали, что после этого он устроил в доме большой пир, и он позвал туда много людей. Обычный человек в то время не мог себе такого позволить. Матфей сделал это. И это было следствием того, что он встретил Христа, который проявил к нему свою милость. Это также производит в сердце Матфея радость. Матфей устраивает званый обед. В каком случае мы устраиваем какой-то прием у нас дома? В каком случае мы собираем друзей, гостей? Как правило, это какое-то радостное событие, день рождения, какой-то праздник. То есть это повод для радости. Когда сегодня люди представляют себе христианство как нечто скучное, нечто такое, знаете, серое, мрачное, давящее, то посмотрите, что происходит в жизни Матфея, когда он встречается со Христом. Он устраивает пир. Он приглашает гостей. Он радуется. Для него это радость. Этот человек проявил ко мне милость. Никто другой ее не проявлял. Это повод для радости. Матфей собирает пир. Что еще милость делает с Матфеем? Матфей, которого вряд ли можно назвать до встречи со Христом смиренным человеком, да? Когда он записывает историю своего обращения, мы видим в этой записи смирение. Почему? Потому что сам Матфей не пишет о том, что он оставил все. Об этом пишет Лука и об этом пишет Марк. Матфей понимает, с точки зрения того, что сделал Христос, когда Он умер на кресте, то, что оставил Матфей, То, чем пожертвовал Матфей ради того, чтобы следовать за Христом, это несоизмеримо с тем, что отдал и что дал Христос. Матфей не упоминает об этом, но Лука говорит, он оставил все и пошел за ним. И самое важное, когда сегодня люди дискутируют о вере, когда сегодня люди говорят о христианстве, то очень часто приходится слышать, когда люди говорят, ну, вы знаете, вера – это что-то такое интимное, это очень личное, нельзя выставлять веру на показ, вот нельзя о вере так говорить, вы знаете, это что-то внутри, это что-то в сердце. И отчасти это так, это правда. Вера – это то, что прежде всего преображает нас внутри, то, что меняет нас внутри. Но что делает Матфей? Он собирает пир. Для чего? Скорее всего, для того, чтобы рассказать своим друзьям, таким же сборщикам налогов, как и он, таким же грешникам, как и он, таким же людям, отвергнутым этим обществом, как и он, сказать им, смотрите, я знаю того, кто меня не отверг, я знаю того, кто примет и вас, я знаю того, кто окажет вам милость так же, как он оказал ее мне. Приходите, я познакомлю вас с этим человеком. Вот что делает Матфей. Как это часто не похоже на нашу жизнь. Когда мы мнемся и думаем, как же нам рассказать своим знакомым о своей вере. Как же нам рассказать о том, что и в нашей жизни произошло то же самое в той или иной мере. Что и нам Христос оказал милость. Что и нас Христос принял. Хотя мы точно знаем, что в нашей жизни есть много чего. И если бы об этом узнали люди, вряд ли бы они захотели общаться с нами. Христос принял нас. Матфей приглашает друзей, он говорит, приходите, я познакомлю вас с этим удивительным человеком, который является Божьим Сыном. Наш Царь милует нас. Если мы будем честны с собой, то мы должны будем признать, что наша жизнь, по крайней мере, до прихода к Богу, делилась, скорее всего, на два этапа, на два состояния. Первое состояние – это когда болезнь, которую Писание называет грех, и это мы видели на примере исцеленного, парализованного человека, когда она находится в той фазе, что мы думаем, ну, наверное, с этим можно жить, все не так уж страшно. Есть люди вокруг меня, которые гораздо хуже, чем я, поэтому все не так уж плохо. Продолжаем двигаться вперед. Но, скорее всего, каждый из нас в своей жизни переживал и второй этап, когда болезнь настолько обострялась, что мы уже не знали, как дальше жить, что с этим делать. Матфей на примере этого парализованного человека, которого исцелил Христос, акцентирует наше внимание и говорит, самое главное – это не наши физические болезни, это не наша какая-то ограниченность. Самое главное – здорово ли наше сердце? Что в нашем сердце? И говоря расслабленному человеку, прощаются тебе грехи твои, Христос тем самым говорит, вот самая главная наша проблема – грех, который живет в нашем сердце. И только после этого Христос говорит, но чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи на земле, встань и ходи. Наш Царь не только милует нас, Он не только принимает нас, Он исцеляет нас, и исцеляет нас прежде всего от греха. Нагорная проповедь Христа, о которой мы с вами говорили на протяжении нескольких воскресений, несколько месяцев назад, она начинается с тех слов Христа, когда Христос заявляет, что именно те люди, которые не рассчитывают на свое духовное или материальное богатство, именно эти люди попадут в небесное царство, и именно эти люди будут наследовать Его. Он говорит, блаженны нищие духом, потому что им принадлежит небесное царство. свою Нагорную проповедь в 7 главе. Христос заканчивает словами: «Не всякий, кто говорит мне: Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю Отца моего небесного». И это говорит о том, что в небесное царство попадут те люди, кто не рассчитывает лишь на свое знание, более того, знание Бога, потому что эти люди говорят: «Господи, Господи». В небесное царство не попадут также и те люди, кто рассчитывают на свои удивительные и великие дела и свершения, потому что Христос продолжает и говорит: «Многие будут говорить мне в тот день: Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» И посмотрите, какой ответ Христа мы видим здесь. «Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники». Самая главная наша проблема – это не недостаток знания, это не недостаток понимания. Самая главная проблема, на которую Матфей обращает в своем описании как исцеление парализованного, так и свое обращение – это грех внутри человеческого сердца. И если вы думаете, что этим самым Христос говорит о том, что «я пришел призвать не праведных, но грешных», и вы думаете, что грешники – это те люди, у которых жизнь совсем вышла из-под контроля, это отнюдь не так. Вспомните, что Христос обращает эти слова не к тем, кого пригласил Матфей, потому что иногда мы ведем себя именно таким образом, что мы говорим, повторяем слова Христа, но повторяем их совершенно в другом смысле. Мы говорим: ну да, не праведники, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Христос пришел призвать не праведных, но грешных. Эти слова были обращены к фарисеям, которые как раз считали себя праведными. И этими словами Христос им показал, что на самом деле нет праведного ни одного. Христос пришел и показал этими словами, что как те, так и другие были далеко, одинаково далеко от Бога. Что же значит, что Христос меняет нам свою праведность? Такой непонятный, сложный, практически богословский термин. На самом деле это не так. Апостол Павел, будучи очень образованным и ученым человеком, пытается объяснить эту идею того, что Бог вменяет нам праведность Христа, очень просто и ясно. Он обращается к язычникам. Люди, которые, возможно, никогда не слышали божественного закона, которые никогда не сталкивались с еврейскими требованиями, правилами и нормами, думая, что вот евреи – это богоизбранный народ, а на нас Бог не обращает совершенно никакого внимания. И апостол Павел говорит следующее. Вначале он показывает состояние всего мира перед Богом и говорит: нет праведного. Нет ни одного. Друзья, не обманывайтесь. Нет праведного. Нет ни одного. Все сбились с пути. Никто не понимает, никто не ищет Бога. Все как один стали негодны. Нет делающего добро ни одного. Достаточно категоричное заявление, но Павел, будучи евреем, прекрасно знает, о чем он говорит. И дальше он говорит, каким образом Бог дает нам эту праведность. Праведность от Бога дается через веру всем. Всем. Есть только один способ получения праведности от Бога – через веру. И этот путь открыт для всех, нет другого пути. Всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Нет никакого различия здесь между евреем и неевреем. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Все согрешили, и все получают оправдание даром через веру в то, что совершил Христос. Хотели бы вы, как Матфей, получить второй шанс? Каким образом Матфей воспользовался этим шансом? Все очень просто. Христос сказал: «Встань, иди за мной», и Матфей встал и пошел. Для Матфея все было очевидно. Вот тот самый момент, момент выбора. Матфею был дан второй шанс, и он сделал верный выбор, который радикальным образом изменил жизнь этого человека. Перед Матфеем был живой, воплощенный Христос, Божий Сын. Что для нас сегодня значит воспользоваться этим шансом? Что для нас сегодня значит встать и идти за Христом? Мы не видим Христа во плоти. Это смущает многих людей. Но апостол Павел говорит: через веру, через веру. Для нас сегодня встать и следовать за Христом означает, что когда-то в нашей жизни должен произойти тот момент, когда мы, как Матфей, понимаем, что Бог готов помиловать нас, что Бог готов принять нас, что Бог дает нам второй шанс, что Бог хочет исцелить наше сердце, что Бог хочет очистить нас от греха, что Бог хочет изменить наше настоящее и дать нам подлинную будущность и надежду. Это означает в молитве покаяния сказать Богу об этом и поблагодарить Его за то, что Христос умер на кресте за наши грехи и воскрес для того, чтобы дать нам эту самую праведность, чтобы мы были объявлены праведными перед Богом, так, как будто мы никогда не грешили, потому что Христос взял на Себя наши грехи. Каким была цена этого второго шанса для нас? Христос оказал милость Матфею. И многим другим людям Христос оказывает эту милость сегодня тысячам и тысячам людей, которые с верой обращаются к Богу. Но сам Христос не был помилован. Он должен был умереть на этом кресте, на этом позорном кресте, для того, чтобы Бог смог помиловать нас. Для того, чтобы Бог мог смотреть на нас, как на безгрешного Христа. Потому что Христос взял на Себя наши грехи. Именно об этом пишет апостол Петр, когда он говорит в своем первом письме верующим. Он, то есть Христос, сам вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы мы, умерев для греха, могли жить для праведности. Ранами Его мы исцелились. Умерший Христос стал нашим прощением, стал нашим очищением, стал нашим исцелением. Ранами Его, пишет Петр, мы исцелились. И все тот же апостол Павел во втором письме Коринфской церкви говорит: «Не знавшего греха, то есть Христа, Бог сделал грехом, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведны перед Богом». Это самое удивительное, что может быть в нашей жизни. Когда Бог принимает смерть Христа как плату за наши грехи и тем самым смотрит на нас, как на совершенно чистых и очищенных людей. Он смотрит на нас точно так же, как если бы перед Ним был Христос, Его Сын. Матфей записывает в Евангелии историю своего обращения очень немногословно, просто и скромно. И тем не менее, в этой истории мы видим три очень важных вещи. Что наш Царь милует нас, что наш Царь исцеляет нас, и что наш Царь оправдывает нас. В следующий раз мы поговорим о том, каким образом мы можем сохранять радость посреди житейских проблем. Мы будем с вами размышлять над тремя образами, которые использует Христос, для того, чтобы показать, как Его присутствие в нашей жизни может наполнять нас подлинной радостью. И в качестве применения я просто хочу, чтобы мы с вами подумали над такими простыми вещами. Мы не можем с вами изменить наше прошлое. Обычно люди по отношению к прошлому делают две вещи. Они либо просто стараются постоянно чем-то его изменить, какими-то добрыми делами, искупить свое прошлое. Либо люди делают вид, что в этом нет ничего странного, и, в общем-то, наше прошлое никаким образом не влияет на наше настоящее, на наше будущее. Но Матфей предлагает нам совершенно другой подход. Он предлагает нам принять дар милости Христа, который дает нам второй шанс, который может изменить наше настоящее и может дать нам подлинное будущее. В своей книге, которая называется «Жизнь после Бога», Дуглас Копланд так описывает свои чувства. На самом деле это просто сборник небольших, очень интересных рассказов, и примечательно то, что пишет его агностик. Он пишет следующее. «А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю вам в такой сердечной простоте, какой мне уже вряд ли когда-то удастся достичь. Поэтому молю о том, чтобы, слушая мои слова, вы сидели в тихой, спокойной комнате. Секрет мой в том, что мне нужен Бог, что я болен, устал и больше не могу идти один. Мне нужен Бог, который помог бы мне давать, так как, похоже, я больше не способен давать, который помог бы мне быть добрым, так как, похоже, я больше не способен к доброте, который помог бы мне любить, так как, похоже, я утратил способность любить». Если вы сегодня чувствуете в своем сердце то же самое, что чувствовал Матфей, то сегодня Христос проходит мимо вас, и Он зовет вас: «Встань и пойдем со мной». Каким будет ваш ответ? Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем читать на страницах Библии, Священного Писания, удивительные, живые и реальные истории реальных людей. О том, как эти люди повстречались с Тобой и каким удивительным образом изменилась их жизнь после этого, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что когда-то Матфей, несмотря на то, что он был левием, делал все совершенно не так в этой жизни. И мы благодарим Тебя за то, что Ты дал ему второй шанс, за то, что Ты прошел и позвал его. Благодаря этому мы сегодня имеем Евангелие, и мы имеем эту историю, которая дает нам столько надежды, Господь. Я молюсь Тебя о тех, кто, может быть, сейчас сидит и сомневается в своем сердце и не знает, не уверен, сможет ли Бог помиловать его. Я молюсь Тебе, Господь, о таком человеке, чтобы Ты коснулся сердца этого человека своим Святым Духом и показал надежду, показал о том, что Ты готов миловать, о том, что Ты хочешь исцелить и о том, что Ты сделал уже все для того, чтобы оправдать. Я молюсь Тебе также о тех, кто является верующим, возможно, сбился с пути. Эта надежда доступна всякому, Господь, сегодня. Я прошу Тебя, Господь, дай нам воспользоваться этим шансом, встать и пойти за Тобой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.